Говорит Радио Свобода, в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа новая беседа любителей русского слова с Борисом Парамоновым. Разговор пойдет о Зинаиде Гиппиус. А начнем с воспоминаний Марины Ефимовой. «Венский транзит. Окончание главы». Читает автор.
В Вене мы познакомились с переводчицей и словисткой Элизабет Лизой Маркштейн и ее мужем Хайнцем, журналистом и писателем. Лиза перевела на немецкий архипелаг ГУЛАГ, была главной сотрудницей Солженицына на Западе и контрабандой перевезла из Москвы в Вену его письма. Ее поступок стал известен, и начиная с 1968 года Лизу перестали пускать в Советский Союз. С тех пор Маркштейны помогали писателям-эмигрантам, пролетавшим через Вену или застревавшим в ней. В 1972 году они принимали у себя Иосифа Бродского и даже возили его к американскому поэту Уинстону Одену, который жил тогда в Нижней Австрии. Лиза читала и рецензировала всех заметных российских писателей 60-70-х годов, в том числе ленинградскую группу «Горожане», которой принадлежал Игорь. В Вене мы с Игорем ехали в гости к Маркштейнам из разных мест, поэтому я самостоятельно добиралась на трамвае в их новостроечный район, скучный и пустынный, как почему-то все новостройки мира. Чтобы не заблудиться в лабиринте одинаковых домов, я выбирала среди редких прохожих интеллигентное лицо и задавала очередной вопрос о моем маршруте. Убедилась в том, что венцы с интеллигентными лицами говорят по-английски и готовы помочь. Правда, моим последним регулировщиком был пожилой хозяин газетного киоска, который спросил, почему я не учу немецкий язык. Я сказала, что учу английский. «А сколько времени вы в Вене?» «3 месяца». И он сказал раздраженно: «Неужели за 3 месяца нельзя выучить немецкий?» Я спросила, какой язык он выучил за 3 месяца. Он только сердито махнул рукой в правильном направлении. Небольшая гостиная Маркштейнов была похожа на помещение редакции. Книги, журналы, газеты и рукописи занимали все пространство, свободное от немногой необходимой мебели. Уже в начале беседы выяснилось, что хозяева, им обоим было тогда за 50, разочарованные коммунисты. Лиза была членом австрийской компартии до 1968 года, когда ее исключили за помощь советским диссидентам и за сочувствие восставшей Чехословакии. Не знаю, оставался ли коммунистом Хайнц, но в разговорах он все еще оперировал марксистскими категориями, для нас уже давно мумифицированными. В интервью, которое Маркштейны взяли у Бродского в 1972 году, оно было опубликовано только в 2013-м, Хайнц даже спросил Иосифа, считает ли он себя советским поэтом. Я бы думала, что Бродский отшутится. Но с Иосифом часто случалось, что чем нелепее вопрос, тем интереснее ответ. «Вы знаете, Хайнц, — сказал он, — у меня вообще довольно сильное предубеждение против каких бы то ни было определений, кроме определения «русский поэт». Что касается советского режима, это при всех его заслугах и преступлениях все-таки режим реально существующий. И я при нем просуществовал 32 года, и он меня не уничтожил. Тут Хайнц торопливо вставил, что в своей недавней статье он как раз писал, что советский режим уже нельзя вычеркнуть, что это есть исторический и культурный факт. Бродский подхватил. Культурный факт – это самое главное. Многое в творчестве людей, которые там живут, инспирировано не divine invasion, не божественным вторжением, но идеей сопротивления. Это надо всегда помнить. Странная история. У меня, может быть, что-то не в порядке с системой чувств, но у меня никогда не было ненависти к режиму. Я всегда понимал, что это люди. Это ужасная вещь. Для борца это вещь совершенно лишняя, то есть вредная, смертельная. Стало быть, я не борец. Может быть, наблюдатель. Конец цитаты. Бродский не был, конечно, только наблюдателем, но его творчество и в Советском Союзе вдохновлялось не идеей сопротивления, а именно divine invasion. А Маркштейны были как раз борцами, но побежденными, и потому, как мне казалось, печально гневными. В скобках. История семьи Лизы Маркштейн тоже венская история. Ее отец Иоганн Коплиник был главным австрийским коммунистом, по профессии сапожником, по происхождению сыном батрака с 4-классным школьным образованием. Он был солдатом в Первую мировую войну. В 1915 году попал в плен к русским, пробыл в плену 3 года и стал коммунистом. Вернувшись в Австрию, в Вену, он создал и возглавил тамошнюю компартию, Но с приходом к власти Гитлера, который приравнивал коммунистов к евреям по степени опасности для Германии, Копленику пришлось бежать в Прагу, в Париж, потом в 1939 году в Москву. Лизе было 8 лет. Они оставались в Москве всю войну, и Лиза училась в московской школе. В середине апреля 1945 года они вернулись в Вену. Иоганн Копленик вошел в состав Временного правительства и стал заместителем канцлера Карла Реннера. Того самого Реннера, чью жизнь успел спасти подполковник Кирилл Успенский, благодаря тому обстоятельству, что у Старлея Халимоненко заело автомат. Во время нашей встречи в Вене Лиза Маркштайн хотела узнать наши впечатления об ее соотечественниках. Я с искренним восхищением рассказала о дворничихе Линде, которая каждый день драила наш двор душистой мыльной водой. О покупателях и продавцах овощной лавки, где я забыла кошелек и, вернувшись через полчаса, нашла его на том месте, где оставила. О своих однокурсниках, с которыми мне жаль будет расстаться. Лиза сказала с горечью: «Вы не знаете этот народ. Австрийцы безнадежны. Они с готовностью легли под Гитлера, и появись сейчас новый Гитлер, они снова под него упадут». В ее тоне было такое презрение к собственному народу, что я содрогнулась. Я вспомнила это Лизино презрение много лет спустя, когда читала бестселлер Эдварда де Вааля «Заяц с янтарными глазами». Там в главе «Вена» описан день накануне аншлюса Австрии, суббота 11 марта 1938 года. Цитирую. «Без 10:08 утра фон Шушинг выступил по радио. Австрийцы. Германия представила ультиматум. Сегодня утром войска Рейха перейдут нашу границу. Даже в такой час мы не хотим проливать немецкую кровь, и потому отдали приказ нашим войскам не оказывать сопротивления. Я покидаю свой пост с искренней верой в то, что Господь спасет Австрию». После его речи пустили музыку, гимн. И, словно щелкнул выключатель, с улицы сразу раздался шум, гудки, крики. Можно было разобрать слова: «Один народ, один рейх, один фюрер, Хайль Гитлер, смерть евреям». Через несколько минут улица залита коричневыми рубашками. Всюду вооруженные люди. И у полицейских уже неведомым образом появились на рукавах повязки со свастикой. Грузовики мчатся вдоль Рингштрассе мимо университета Кратуши, и на них свастика. И на трамваях свастика, а на подножках гроздями висят подростки, крича во все горло и размахивая флажками со свастикой. В час ночи стук кулаков в дверь, и кто-то, не переставая, давит на звонок. Их 8 или 9, все в чем-то вроде формы, со свастикой на рукавах. Некоторые совсем мальчики. Они годами проходили по Рингштрассе мимо этого дома, поглядывая на швейцара, на свет за занавешенными окнами. Теперь они, наконец, внутри. Вот, значит, как живут евреи на их кровные деньги. Они отпихивают хозяев к стене и для начала с гиканьем выбрасывают из окна письменный стол. Потом забирают все, что попадется под руку. Происходит неорганизованная, несанкционированная деевреизация Вены. Санкции не нужны. По всему городу выламываются двери. Дети прячутся за родителей под кроватями, в шкафах, где угодно, лишь бы уйти от криков и плача, когда их отцов бьют, уводят во двор и сажают в грузовик. А над матерями издеваются и насилуют. И по всей Вене ее жители забирают, наконец, у евреев то, что давно принадлежит им по праву. Конец цитаты. В 2010 году, за 3 года до смерти, Лиза Маркштейн выпустила книгу воспоминаний. Я ее не читала, знаю только название. «Москва гораздо красивее Парижа». С подзаголовком «Жизнь между двух миров». В Вене в 1978 году Лиза Маркштейн действительно жила между двух миров и была разочарована в обоих. Значит ли название ее книги, что к 2000 годам она сделала свой выбор? Интеллигенты часто не могут простить своим народам то, что великодушно прощают другим.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» новая глава воспоминаний Марины Ефимовой «Венский транзит», читает автор.
В Вене занятия английским я обычно возвращалась домой на Берггассе пешком. Помню, шла по длинной улице, застроенной, вероятно, после войны, одинаковыми простыми многоквартирными домами, напоминавшими чистый прибалтийский городок. У некоторых домов первые этажи были без окон, с массивными, наглухо закрытыми дверьми. Я возвращалась по этой улице в сумерки и каждый раз удивлялась тому, что в домах все окна были темными. Хорошо, если 2-3 светились. Что это значило? Не могли же все немцы спать в 8-9 часов вечера? Как-то раз я проходила мимо одной из массивных глухих дверей, и как раз в этот момент дверь распахнулась, чуть не сбив меня с ног. Изнутри хлынул поток света, пара, винный дух, многоголосый говор, пение, смех. Из облака пара вывалились два краснолицых дядьки, явно навеселе. Кокетливо извинились передо мной и побрели в разные стороны. Дверь захлопнулась, и снова тишь и темень. Так вот где проводили вечера обитатели домов с темными окнами. Ни на дверях, ни рядом, никакой вывески. И не побывать бы мне в этом загадочном месте, если бы не милая русская жительница Вены Татьяна К. Ее телефон дал перед отъездом Толя Найман с наказом использовать в случае крайней нужды. Татьяна была сотрудницей какого-то знаменитого австрийского врача. Крайняя нужда накатила в августе. Наши питерские друзья Тамара и Саша Н. ждали разрешения на выезд. У Тамары была какая-то непонятная хворь, которую в Питере не смогли диагнозировать. Чудовищные боли в спине, воспалены все нервные окончания, так что не дотронуться до кожи. Она не могла ни стоять, ни сидеть, смеялась за то, как я лежу. В ожидании их приезда мы решились позвонить Татьяне. Она очень любезно согласилась с нами встретиться. Татьяна оказалась элегантной светской дамой, приветливой и разговорчивой. Она угостила нас кофе, впахнувшей нордом венской кондитерской, расспрашивала о Найманах, о том, как мы устроились, и, наконец, мы улучили момент рассказать о Тамариной болезни. Татьяна слушала рассеянно. Я подумала, как все, к кому обращаются чужие люди с тяжелыми и непонятными просьбами. Но она вдруг спросила, а могут ваши друзья прислать сюда историю ее болезни? Через неделю бумаги были у нас, и мы снова позвонили Татьяне. «На этот раз, — сказала она, — я повезу вас в Хойригер. Это такое место, харчевня, что ли, очень венское, очень австрийское. Туристы туда не ходят». Приехали на окраину. Там на лужайке отдельный домик с массивными дверьми, без вывески. Только у входа столб с горизонтально прибитой метлой, старинный пучок прутьев на палке. Внутри яркий свет, народ, звон посуды. И прямо перед дверью витрина. А в ней прямо какой-то немецкий натюрморт 17 века. Жареные на вертеле цыплята, копченые языки, свиные ножки, ветчина со слезой, огурчики-корнюшоны. А это что? А это маринованные бэби-кукурузки. Народ сидит компаниями за длинными дощатыми столами, массовка из фильма «Звуки музыки». На многих мужчинах кожаные грубые шорты на помочах и белые гетры. У здоровенных официанток широкие юбки с фартуками, открытые белые блузки со шнурованными жилетками и в каждой руке по 4 огромные кружки, по одной на каждом пальце, кроме мизинца. Но это не пиво. Слово «Хойригер» по-немецки значит «нынешнего года». Имеется в виду молодое дешевое вино, радость крестьянина. И все харчевни, где его подают, и только его, называются «Хойригер». В конце 1970-х они уже не были дешевыми, а в 80-х, как я узнала, вышли из моды. Жаль, мне не забыть вкус горячего копченого языка и бэби-кукурузок. И веселье там было заразительным, как всякое деревенское веселье. Правда, когда они начали петь хором, раскачиваясь в такт и постукивая кружками о столы, их энергичное единение показалось на минуту зловещим. К счастью, австрийский и немецкий заметно мягче германского, и это сглаживало впечатление. Через 2 дня после Хойригера Татьяна позвонила и сказала, что врач, у которого она работает, ведущий европейский нейрохирург, и он уже согласился принять Тамару, как только она приедет, бесплатно. Мы, ликуя, сообщили об этом в Питер. Через неделю позвонил Саша и убитым голосом сказал, что АВИР им отказал. 10 лет назад Саша на КБ проектировала санузлы для подводных лодок. А еще через неделю позвонила из Ленинграда моя мама и сказала, что Тамара умерла. Это была первая смерть среди наших друзей-ровесников. Через 7 лет, когда Саша Н. получил, наконец, разрешение на выезд, и мы встретились, я узнала, что Тамара покончила с собой в тот день, когда узнала об отказе. В середине августа в Вене произошло то, что обычно называют культурным событием. Правда, его заметили человек 50, включая нас с Игорем. Из Англии приехал лорд, имя к стыду забыла, создавший коллекцию фильмов-спектаклей, точнее, кинозаписей-спектаклей по произведениям классиков. Он показывал их бесплатно в зальце какой-то библиотеки, куда на каждый сеанс собиралось по 20-30 зрителей, в основном одних и тех же. Все спектакли были в постановках лондонских театров. Все шли без перевода и без титров. Но это было не очень важно. Так великолепно играли актеры. Мы посмотрели несколько комедий Шекспира и «Стакан воды» Жена Скриба, что было легко, поскольку знали сюжеты. Гораздо труднее было смотреть пьесу «Смотритель» Гарольда Пинтера, драматурга всего на год старше нас, но уже ставшего английским классиком. Я не поняла ни одного слова, ни смысла, ни сюжета, но, кажется, тем больше была поражена игрой актера Роберта Шоу, которого потом уже в Америке видела во многих незабываемых ролях. От роли Генриха VIII в фильме «Человек на все времена» до роли рыбака Квинта в фильме «Челюсти». Я смотрела его игру в Вене, а он в это время умирал в Ирландии. Умер 28 августа 1978 года в возрасте 50 лет от инфаркта. После последнего сеанса мы с Игорем подошли к лорду поблагодарить и стали горячо и малограмотно уговаривать его показать коллекцию в Москве и в Ленинграде, где он будет собирать огромные залы. Лорд недоверчиво улыбался. Прилетел, наконец, Сережа с Норой Сергеевной и фокстерьером Глашей со второй попытки. Во время первой Сережа так напился и так буянил в самолете, что их высадили в Будапеште и продержали там сутки или даже больше. Он принес показать фотографию Лены и Кати, сделанную в Италии. Они уехали раньше. Лена была очень красивой женщиной, но на фотографии она выглядела не просто красивой, а вся светилась. Казалось, снимок сделан не случайным фотографом, а влюбленным мужчиной. И я подумала: бедная Лена, беги, спасайся, пока не поздно, выйди замуж за любящего, хорошего, обыкновенного человека. В сентябре у нас несколько дней пожили наши старшие питерские друзья Илья и Руфь Серманы, сделав в Вене остановку в своем путешествии по Европе. От них веяло бодростью и уверенностью. Илья Захарович, один из ведущих специалистов по русской литературе XVIII века, уже стал профессором Иерусалимского университета. И Руфь говорила: «Никогда не думала, что XVIII век так далеко нас заведет». Перед их приездом Игорь походил по окрестным гостиницам, узнавая цены. Но Серманы решительно заявили, что будут жить у нас, а сэкономленные деньги потратят на повышение культурного уровня. На следующий же день они повели меня в Музей истории искусств, очень платный. Памятник императрице Марии Терезии на площади между двумя дворцами-близнецами уютно напоминал памятник в петербургском Екатерининском садике. В музее мы начали с Питера Брейгеля и кончили Питером Брейгелем. И он затмил все остальное. Кто-то из искусствоведов сказал, что Брейгель видит землю и людей с высоты птичьего полета. Это верно, конечно. И поэтому он сразу видит так много, словно всю землю, пустынную, с белыми лоскутами снега, скованную морозом в «Охотниках на снегу». А в картине «Возвращение стада» тоже всю землю, темнеющую и холодеющую, к ночи, к зиме, к смерти, по которой и погонщики, и стадо спешат, бегут из последних сил домой. В Венском музее я заметила интересную деталь, которую не видела в других музеях. Служащие, только мужчины, в синей форме, не сидели и не стояли у дверей, а постоянно и довольно быстро ходили, делая круги по своим залам. В 17:00 музей закрывался, как и все в Вене. Раздались мелодичные звонки и вежливое предупреждение по радио. Публика не спеша двинулась к выходу, и служащие сопровождали ее на приличном расстоянии, не торопя, но неуклонно направляя вперед. Наконец, все дошли до огромной красивой лестницы, ведущей вниз, в вестибюль. Люди в разнобой спускались, переговариваясь и оглядываясь, и за ними медленно, плотной шеренгой спускались служащие в синей форме. Не доходя до низа, они остановились и спокойно наблюдали, как последние посетители выходят через широкие застекленные двери. «Guten Abend, liebe Damen und Herren. Guten Abend». Самолет, на котором мы летели из Вены в Нью-Йорк, делал посадку в Женеве. К счастью, из самолета не нужно было выходить. Мы объяснили бабушке, что это только промежуточная остановка. «Где?» – спросила она с неожиданным интересом. «В Швейцарии». И бабушка сказала: «Надо же, в 1914-м, перед самой войной, мы с мужем как раз собирались в Швейцарию. И вот я здесь».
В «Венский транзит» – глава из воспоминаний Марины Ефимовой, которые каждый месяц звучат на наших волнах в программе «Поверх барьеров». Продолжаем выпуск. У микрофона Иван Толстой. В эфире беседа любителей русского слова с Борисом Парамоновым. Сегодня Зинаида Гиппиус. В конце ноября исполнилось 150 лет со дня ее рождения. Одной из характернейших и колоритнейших фигур русского религиозно-культурного ренессанса, знаменитого Серебряного века. Даже точнее будет сказать, Гиппиус не одна из, а первая в последующем славном ряду деятелей новой углубленной русской культуры, преодолевшей свой грех псевдонаучного позитивизма, базаровского толка и некритического народничества. Еще в 1892 году Дмитрий Мережковский выступил с докладом о причинах упадка и новых течениях русской культуры. Это был этап, рубеж русской культурной революции. Происходило духовное углубление русской культуры. С места и поста духовных учителей были свергнуты прежние кумиры – Белинский, Добролюбов, Чернышевский, Писарев. Был дискредитирован культурный нигилизм и народническое мракобесие. Прозвучали новые слова, раздались новые песни. Запевалами были именно Мережковский и Гиппиус. Конечно, они были не одни, да и, строго говоря, не первыми. Уже гремел на философской кафедре Владимир Соловьев, уже выступал строгий эстет Аким Волынский, писал Василий Розанов. Но чета Мережковских обладала одним необходимым качеством новаторов и пролагателей новых путей. Они умели привлечь внимание. И этим качеством в полной мере обладал не столько культурнейший Мережковский, сколько как раз она, Зинаида Николаевна Гиппиус.
Именно так, Иван Никитич. Гиппиус обладала способностями и свойствами того, что мы сейчас назвали бы «поп-стар». Первое ее публичное выступление, чтение стихов, были не только чтением, но и зрелищем. Она выходила на эстраду в каком-то белом хитоне, снабженном чем-то вроде крыльев, чуть ли не босая. Это такое ангелическое явление. Она была очень красива, холодной, именно какой-то нездешней, потусторонней красотой. И декламировала свои необыкновенные, неслыханные стихи. Вроде того, «Я хочу того, чего нет на свете». И стихи были необычными, и презентация стихов, и весь, повторяю, ее нездешний облик. Стихи Зинаиды Гиппиус лучшие из того, что она писала. А писала она чуть ли не во всех родах словесности. И стихи, и проза, и критика, и драматургия. Критику она публиковала под мужским псевдонимом Антон Крайний.
Был еще псевдоним Лев Пущин.
Да, кажется, еще и третий тоже мужской был псевдоним. А с этой гендерной идентификацией тоже интересно было. Гиппиус и стихи писала часто, если не всегда, от лица автора мужчины. А одно стихотворение было написано «И так, и этак», через строчку «То мужчина, то женщина». В русском языке для таких игр богатые есть возможности, родовые окончания всех частей речи, а за исключением разве что наречий и междометий. Вот из этого стихотворения. «Ждал я и жду я зари моей красной, неутомимо тебя полюбила. Встань же, мой месяц серебряно-красный, выйди, двурогая, милый мой, милая».
Тут, Борис Михайлович, вам и карты в руки, с вашей любовью к психоаналитическим сюжетам.
«И не говорите». Но тут и без Фрейда поначалу обходилось. Гиппиус, например, замужняя женщина, как всем было известно, но выступала она на сцене с косой, что считалось тогда признаком именно незамужней девушки, девственницы, если угодно. Действительно, ее брак с Мережковским был, мягко выражаясь, странноват. Похоже, что он не был, как говорят в Америке, консюмирован, что это был белый брак. Об этом достаточно прозрачно писала сама Гиппиус в мемуарной, неоконченной книге о Мережковском. Она его пережила на 4 года. Он умер в 1941, а она в 1945 в Париже. И еще одна странность имела место в семейном быту Мережковских. С ними вместе жил Дмитрий Философов, тоже достаточно активный критик и публицист того времени. Неудивительно, что жизнь Мережковских служила богатым поводом для всякого рода предположений и попросту сплетен.
Доходило до того, что Гиппиус готовы были считать гермафродитом?
Ну, это чушь, конечно. Гермафродитизм – очень редкое органическое нарушение. Страдающие им люди умственно неполноценные. А кто смирится сказать, что Мережковский и Гиппиус, и оба они с Философовым недоразвитые инвалиды, или сказать политкорректно «mentally challenged persons».
Ну, а если припасть к источнику мудрости, всепобеждающему, как вы говорите, учению Зигмунда Фрейда?
Опять же, многого не скажешь. Один несомненный факт имел место. Еще не дойдя до Фрейда, культурные русские люди прочитали Отто Венингера, нашумевшую в начале 20 века его книгу «Полный характер». Венингер доказывал, что нет чистых гендерных полюсов. М и Ж – суть некие абстракции, или, лучше сказать, идеальные типы. В действительности, говорил он, в любом человеке имеет место смешение в разных пропорциях этих начал. Ясно было, что автор этой концепции, Венингер, гомосексуалист, не сумевший примириться с тем фактом, что его анатомическое строение не совпадало с половой идентификацией. Это Розанов, не обминуясь, отчеканил. Не вынеся этой диспропорции, Венингер покончил с собой, тем самым еще более продвинув свою парадоксальную книгу. Это была необыкновенная сенсация. И эта книга произвела известный сдвиг в душе Зинаиды Гиппиус, отличавшийся выраженным мужским характером, мужскими свойствами. Здесь можно привести слова Нейбердяева.
«Я считаю Зинаиду Николаевну очень замечательным человеком, но и очень мучительным. Меня всегда поражала ее змеиная холодность. В ней отсутствовала человеческая теплота. Явно была перемешанность женской природы с мужской, и трудно было определить, что сильнее. Было подлинное страдание. Зинаида Николаевна по природе – несчастный человек».
И в отношениях с Философовым Зинаиду Николаевну ввело в заблуждение то обстоятельство, что друг дома их был человеком женственной складки. Ну, попросту говоря, он был гомосексуалист. Он был любовник своего кузена Дягилева. И она посчитала, что вдвоем с Философовым они составят потребную пару по методологии Венингера. Пробовала сделать его своим любовником. Ничего, естественно, из этого не вышло. Она только написала об этом неудачном опыте рассказ в письмах.
Так можно ли сказать, опять-таки, попросту, что она сама была гомосексуальна? Откуда и идут все эти ее гендерные игры?
Похоже, что так оно и было, но, опять же, фактов нет. Были какие-то пробы, появлялась какая-то англичанка, но ничем это не кончилось. Никакой окончательной ясности в сексуальной биографии Гиппиус у нас нет. Правда, она сама немало написала о своих сексуальных опытах, попытках, лучше будет сказать, и подчас довольно далеко в них заходила. Два таких случая описала она в дневниках с Акимом Волынским и с Борисом Савенковым. Но ничего окончательного так и не произошло. Интересно, что Аким Волынский написал в рецензии на книгу стихов Гиппиус. Я цитирую. «Религиозность Гиппиус – это религиозность католической монахини, при которой еще ярче очерчивается человеческая личность, ее чувственные элементы, ее сдержанно-горделивая пластика. Чем больше говорит она о Боге, тем больше видна она сама в своей тонкой, капризной, телесно-духовной жизни». Конец цитаты. И не правда ли, в этих словах ощущается дуновение какого-то личного опыта, соприкосновений с этой монастырской послушницей?
Борис Михайлович, сюда просится одно место из книги Нины Берберовой «Курсив мой», как раз соответствующая характеристика Зинаиды Гиппиус. Она, несомненно, искусственно выработала в себе две внешние черты – спокойствие и женственность, писала Берберова. Внутри она не была спокойной, и она не была женщиной. Она, настоящая она, укрывалась иронией, капризами, интригами, манерностью от настоящей жизни вокруг и в себе самой. Она научилась только прощать другим людям их нормальную любовь, в душе все нормальное чуть-чуть презирая и, конечно, вовсе не понимая нормальной любви.
В общем уж кто-кто, а Зинаида Николаевна Гиппиус без зазоров умещалась в ту обойму, в ту форму и трафарет, который в конце XIX – начале XX века именовался декабрь. деканансом. Слово это, по всей видимости, уничижительное. Декананс значит упадок. То есть констатировался выпад из какой-то предполагавшейся и, само собой, разумевшейся нормы. Но ведь всякая норма наскучивает, особенно в художественном творчестве, в литературе, в частности. Требуется новое нарушение нормы, трафарета, стандарта. А к такому нарушению, к выходу из стандарта, более всего склонны люди, в свою очередь, нестандартные. Но проходит некоторое время, и то, что вчера казалось скандальным, делается новым каноном. Так и случилось с русским символизмом, одной из предтеч которого была Зинаида Гиппиус. Об этом тоже Розанов гениально написал. «Новое появляется там, где возникает яркая личность, а личность непременно рождается там, где происходит некоторое нарушение канона, нормы, стандарта, конвенции».
На волнах радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. В эфире новая беседа любителей русского слова с Борисом Парамоновым. Зинаида Гиппиус. А как же Борис Михайлович Валерий Брюсов? Подлинный вождь и провозвестник русского символизма. А при этом человек в высшей степени нормальный, вплоть до того, что самые тонкие ценители его и поэтам отказывались считать.
Ну да, и по этому поводу можно вспомнить одно высказывание Чехова о декадентах, которое дошло до нас в мемуарах Александра Николаевича Тихонова. «Какие они декаденты? Они здоровые мужики, им бы в арестантских ротах служить. И ноги у них не бледные, а, как у всех, волосатые».
Брюсов, автор этого знаменитого моностиха «О, укрой свои бледные ноги», при всей своей трезвой организованности баловался наркотиками. Цветаева об этом сильно сказала. Он искал недостающего ему вдохновения. И вот как раз у Гиппиус есть интереснейшее суждение о Чехове в связи с понятием нормы. Я уверен, что вы мимо него не пройдете.
Конечно, это из мемуарной книги «Гиппиус. Живые лица». Едва ли не лучшее ее произведение, много интереснее ее художественной прозы. Вообще, ее проза малоудачна, попросту сказать, посредственно. Она и пьесы писала, и одна из этих пьес нашумела. Она называлась «Зеленое кольцо». И, безусловно, хороши у нее стихи. Здесь она подлинный новатор. Я неизвестно с каких пор, при Сталине еще, был знаком с одним ее стихотворением. Должно быть, вычитал в каком-нибудь вузовском учебнике. И название для той поры необычное – «Электричество». «Две нити вместе свиты, концы обнажены, то да и нет, не слиты, сплетены. Их темное сплетение и тесно, и мертво, но ждет их воскресенье, и ждут они его. Концы концов коснутся, другие да и нет, и да и нет проснутся, сплетенные сольются, и смерть их будет свет». Эффектное стихотворение, ничего не скажешь. И вот еще одно прочитаю, очень нашумевшее в свое время, вызвавшее скандал, его сочли почти порнографическим, называется «Боль». 1906 года сочинение. «Красным углем тьму черчу, красным жалом плоть лежу, туго, туго жгут кручу, гну, ломаю и вяжу, шнурочком сучу, стяну и смочу, игрой разбужу, иглой пронижу, и я такая добрая, влюблюсь, как присосусь, как ласковая кобра, ласкаясь, обовьюсь. И опять сожму, сожму, винт медлительно ввинчу, буду грызть, пока хочу, я верна, не обману. Ты устал и отдохну, отойду и подожду, я верна, любовь верну, я опять к тебе приду, я играть с тобой хочу». «Красным углем начерчу, красным углем зачерчу». Очень эффектное сочинение, очень искусно пущенное все на глагольных рифмах.
Как-то сразу и не поймешь, почему современники приняли это за порнографию.
А знаете, Иван Хищ, есть такое простенькое бытовое изречение. Каждый понимает в меру своей испорченности. Я вот и думаю, кто был испорченней, Зинаида Гиппиус или ее чопорные читатели? Это нам, детям Фрейда и сексуальной революции, впору видеть в этих стихах описание орального секса. Но не уж и современники Гиппиус такое видели.
Думаю, что люди всегда и все понимали правильно, только не всегда позволяли что-то прилюдно говорить. Но как и почему меняется норма? Помнится, мы вспоминали при этом Чехова.
Да, это мемуарная книга «Гиппиус. Живые лица», в которой есть большой кусок о Чехове. Мережковский и Гиппиус, путешествие по Италии, встретили в Венеции Чехова с Сувориным. И вот что пишет о Чехове Гиппиус как раз касательно пресловутой нормы.
Скажу несколько слов о Чехове. А у него не только не было седин, но даже чувствовалось, что никогда никаких и не будет. Но от того, что Чехов мне, по крайней мере, казался природно без лет. Мы часто встречались с ним в течение всех последующих годов, и при каждой встрече он был тот же, не старше и не моложе, чем тогда, в Венеции. Впечатление упорное, яркое. Оно потом очень помогло мне разобраться в Чехове как человеке и художнике. В нем много черт любопытных, исключительно своеобразных, но они так тонкие, так незаметно уходят в глубину его существа, что схватить и понять их нет возможности, если не понять основы его существа. А эта основа — статичность. В Чехове был гений неподвижности. Не мертвого окостенения, нет, он был живой человек и даже редко одаренный. Только все дары ему были отпущены сразу. И один, если и это дар, был дар не двигаться во времени. Всякая личность в философском понятии – ограниченность. Но у личности в движении границы волнующиеся, зыбкие, упругие, растяжимые. У Чехова они тверды, раз навсегда определены. Что внутри есть, то есть. Чего нет, того и не будет. Ко всякому движению он относится как к чему-то внешнему, и лишь как внешнее его понимает. Для иного понимания надо иметь движение внутри. Да и все внешнее надо уметь впускать в свой круг и связывать с внутренним в узлы. Чехов не знал узлов. И был такой, каким был, сразу. Не возрастая, естественно, был он чужд и возрасту. Родился 40-летним и умер 40-летним, как бы в собственном зените. Нормальный человек и нормальный прекрасный писатель своего момента, сказал про него однажды Андреевский. Слово «нормальный» точно для Чехова придумано. У него и наружность нормальная. По нем, по моменту. Нормальный провинциальный доктор, с нормальной степенью образования и культурности. Он, соответственно, жил, соответственно, любил, соответственно, прекрасному дару своему писал. Имел тонкую наблюдательность в своем пределе и грубоватые манеры, что тоже было нормально. Даже болезнь его была какая-то нормальная, и никто себе не мог представить, чтобы Чехов, как Достоевский или князь Мышкин, повалился перед невестой в припадке священной эпилепсии, опрокинув дорогую вазу. Или как Гоголь постился бы 10 дней, сжег чайку, вишневый сад, трех сестер, и лишь потом умер. Иногда Чехов делал попытки, довольно равнодушные, написать что-нибудь, выходящее из рамок нормального рационализма. Касался безумия, не безумие ли Гоголь, не безумие ли черти Достоевского и даже старец Зосима, да и Толстой не безумен ли со своим хозяином. Но у Чехова в таких вещах выходило самое нормальное сумасшествие, описанное тонко, наблюдательно, даже нежно и по-докторски извне. Или же получалось, это гениально сказал про черного монаха один мой друг, просто мрачная олеография. Также извне смотрел Чехов и на женщину. Ведь он мужчина, и в нем самом ни одной черты женской. Он наблюдает ее, исследует ее, нормально ухаживает, если она ему нравится, нормально женится. Очень показательны в этом смысле его письма, недавно выпущенные, к невесте и жене. Как все в них соответственно, все на своих местах, и как нормально. Чехов уже по одной цельности своей, человек замечательный. Он, конечно, близок и нужен душам, тяготеющим к норме и к статике, но бессловесным. Он их выразитель в искусстве. Впрочем, не знаю, где теперь эти души. Жизнь, движение, события — все перевернули. И Бог знает, что сделали с понятием нормы. Ведь и норма — линия передвижная. Чехов был нормальный человек и писатель момента, то есть и нормы, взятой в статике. Зинаида Гиппиус. Я напомню, что на волнах радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. В эфире новая беседа любителей русского слова с Борисом Парамоновым. Зинаида Гиппиус.
Создается впечатление, что Чехов видится ею как некий приземленный реалист, писатель, так сказать, беспроблемный. Но это впечатление навеянное, скорее всего, его внешним обликом и совершенно неаффектированной манерой поведения. Ничего, так сказать, декадентского она в нем не увидела. Не забудем при этом, что здесь речь идет о Чехове-человеке, а не о его литературе. Гиппиус, однако, писала и о Чехове-писателе, и увидела у него некую подспудную тему. Тут нужно вспомнить ее мужа Мережковского, написавшего книгу «Гоголь и черт». Черт у него получился не инфернальным персонажем с копытами и рогами, а воплощением мировой пошлости, неким средним человеком, не хватающим звезд неба и этим всячески довольным. То есть, как некую, опять-таки, бытовую норму. Черт как посредственность, середина, некое, что ли, антропийное начало. И вот в этом ключе Гиппиус, уже как Антон Крайний, то есть критик, написал о Чехове следующее.
Можно, смешав жизнь и смерть мира в единое и назвав это единое пошлостью, насильственно сблизить двух писателей – Достоевского и Чехова, которые не имеют между собой ни одной общей черты – ни как люди, ни как художники, ни как пророки. Даже странно видеть эти два имени рядом, не говоря уже о несоизмеримости их роста. Достоевский знал черта, знал, что черт – черт, холодел от ужаса перед ним, любил жизнь и ее мелочи той ненавистнической любовью, которая, как горячий меч, прорезает их насквозь, отрывает, освобождает, преображает, побеждает смерть. Чехов не знает ничего. В его душе черт поселился прочно, сплетясь с живыми отражениями мира. А Чехов даже не подозревает, что черт существует. И, конечно, не ему отделять в сознании живое от мертвого. Но он тяжело, смутно и устало скучает. Мило, все мило, и небо, и вода, и месюсь. Но и тошно как-то, и тоскливо. Месюсь, где ты? Хорошо все, прекрасно. Однако в Москву, хотя и в Москве явно не будет никакого рая. Цветы прекрасные, живые, яркие и отравленные. От их запаха в душе поднимается предсмертная тошнота, темная тоска, холодом веет из провала. А сам Чехов ничего не знает, только грустит и скучает. Его сила, его любовь, подлинная, к жизни, костенеют в лапах черта, который очень рад отвоевать такой славный кусок для своей возлюбленной, для смерти. Достоевский больно и мучительно продергивает нас сквозь всю землю, до самого нижнего, второго неба. Чехов тянет нас по скользкому, приятно пологому скату, в неглубокую, мягкую дыру, где нет никакого, даже первого неба, а только черно, тихо и, пожалуй, спокойно. Покой, неподвижность отнюдь не лишены для нас соблазна. Правда, там, на дне, упраздняется всякая любовь. Но в сущности, зачем нам любовь? Зачем нам страх? Зачем нам жизнь? Есть точка зрения, с которой, глядя, мы можем убедиться, что все это совершенно для нас излишне. Мы еще грустим, мы еще скучаем, еще как будто хотим в Москву, но все смутнее и слабее. Ведь знаем, что и Москва не рай. Скоро, значит, и совсем замолчим. Сладко уснем, как замерзающие. Пока скучно, пока еще жива кое-какая любовь, а потом будет сладко. Из чеховской нежной, тонкой, слепой скуки нет другого пути, как в последнюю сладость последнего замерзания.
Чехов, получается, певец смерти. Нечто буддическое она в нем усматривает. То есть сама эта чеховская норма, нормальность и есть путь смерти к смерти. Возникает невольный мотив позднейшей экзистенциальной философии. Бытие к смерти, тревога, забота, все эти экзистенциалы. Несомненно, это уже углубленное суждение о Чехове, не бытовой его портрет.
Это скорее напоминает то, что позднее написал о Чехове Лев Шестов – «Творчество из ничего».
Совершенно верно. Мы с вами, Иван Ильич, вспоминали эти шестовские слова, когда делали программу о Чехове. Вот давайте и здесь их приведем.
Чехов был певцом безнадежности. Упорно, уныло, однообразно. В течение всей своей почти 25-летней литературной деятельности Чехов одно только и делал. Теми или иными способами убивал человеческие надежды. То, что делал Чехов, на обыкновенном языке называется преступлением и подлежит суровейшей каре. Искусство, наука, любовь, вдохновение, идеалы, будущее – переберите все слова, которыми современное и прошлое человечество утешало или развлекало себя. Стоит Чехову к ним прикоснуться, и они мгновенно блекнут, вянут и умирают. И сам Чехов на наших глазах блекнул, вянул и умирал. Не умирало в нем только его удивительное искусство одним прикосновением, даже дыханием, взглядом убивать все, чем живут и гордятся люди.
почти то же самое, что в приведенных словах Гиппиус. Она, несомненно, попала в некий экзистенциальный нерв чеховского творчества, но при этом человека как раз и не увидела. Она приводит в том месте суворинские слова о Чехове. Он все время говорит, хорошо бы сейчас в Москве на даче на травке полежать. Гиппиус считает, что тут Чехов юмористически снижает суворинские энергичные восторги от итальянских красот. А ведь можно проще понять. Чехов уже тогда больной просто уставал от этих туристических тягот. Но сюда просятся слова самого Чехова о Мережковском и его жене. Я цитирую. «Восторженный и чистый душой Мережковский хорошо бы сделал, если бы свой квази-гетовский режим супругу и «истину» в кавычках променял на бутылку доброго вина, охотничье ружье и хорошенькую женщину». Конец цитаты.
Борис Михайлович, а ведь у самого Мережковского есть статья, в которой Чехов именно так описан, как человек, умеющий и любящий иронически снижать всякого рода высокие разговоры.
Да, это статья о Сваделе и Ромашке по поводу появившихся в печати писем Чехова из Сибири по дороге на Сахалин. Мережковский вспоминает, бывало, заговоришь с ним о вечном, а он посмотрит холодными докторскими глазами и скажет, когда будете в Москве, возьмите у Тестова селянку, да не забудьте, что к ней большая водка нужна. И, возвращаясь к Гиппиусу, литература она видит глубоко и остро, а мимо людей проходит незаинтересованно. Этот повышенный, форсированный эстетизм и есть, если угодно, декаданс.
Позвольте, Борис Михайлович, не согласиться. Нельзя, по-моему, тянуть Гиппиус с потрохами в эстетические джунгли. Она была женщиной умной и умела видеть людей достаточно остро. Замечательно написала о Блоке. Именно о Блоке человеке в тех же мемуарах «Живые лица».
Да, записи о Блоке назывались «Мой лунный друг», а написала там о какой-то почти детской безответственности Блока. Отсюда выводила и его срыв «Большевизм» в этой злосчастной поэме «12». Но если мы уже заговорили о Блоке, то вот что еще хочется сказать в связи с Гиппиус и ее оценками. «12» — не срыв Блока, а некое, я бы сказал, вящее свидетельство его гения. Гениальный поэт не пишет о чем-то, а являет собой это что-то. Блок не был поэтом революции, он был самой революцией, сразу и пьяными красногвардейцами, и Христом с красным флагом. Вот как Лев Толстой был сразу войной, миром, Наполеоном, Кутузовым, Пьером и Наташей. Такие сюжеты Марина Цветаева хорошо понимала. И вот она, Цветаева, уж точно была Октябрьской революцией, а не только певцом Белого стана. В ней большевик не меньше Шуана. Гений всегда целостен, так сказать, беспартиен. Вот от этого и рождается свет, это электричество, о котором писала Гиппиус. Но вот она, уж гением точно не будучи, очень скоро разобралась, где свет и где тьма. Лучшие стихи антибольшевистские именно Гиппиус написала. Вот такой, например. «Блевотина войны, октябрьское веселье, от этого зловонного вина, как было омерзительно твое похмелье, о бедная, о грешная страна! Какому дьяволу, какому псу в угоду, каким кошмарным обуянным сном народ безумствуя убил свою свободу и даже не убил, засек кнутом! Смеются дьяволы и псы над рабьей свалкой, смеются пушки, разевая рты, и скоро в старый хлев ты будешь загнан палкой, народ, не уважающий святынь». Стихотворение помечено 29 октября 1917 года и называется «Веселье».
И все же Гиппиус осталась в памяти, да и в прижизненном восприятии современников фигуры скорее эксцентричной. Очень много в ней было игры, порой на грани корректности. Она, что называется, любила эпатировать публику. Андрей Белый, например, вспоминает, как на докладе Мережковского в Московском университете она пряжкой на ботинке ловила зайчики и направляла их на лысины профессоров. И этот ее пресловутый лорнет, которым как только она не играла.
Да, описание Белого действительно стоит вспомнить и процитировать. Это из второго тома его мемуаров. Том назывался «Начало века». Он рассказывает, как впервые увидел чету Мережковских в доме Сергея Михайловича Соловьева, брата-философа.
«Я зажмурил глаза, из качалки сверкало. Гиппиус, точно оса в человеческий рост, коль не остов пленительницы, перо Обри Берцлея. ком спученных красных волос, коль распустят до пят. Укрывало очень маленькое и кривое какое-то личико, пудра и блеск от лорнетки, в которую вставился зеленоватый глаз, перебирало граненые бусы, уставясь в меня, пятя пламень губы, осыпаяся пудрою. С лобика, точно сияющий глаз, свисал камень на черной подвеске. С безгрудой груди тарахтел черный крест. И ударила блестками пряжка с ботиночки, нога на ногу, шлейф белого платья в обтяжку закинула. Прелесть ее костяного, безбокого остова напоминала причастницу, ловко пленяющую сатану.
Описание белого столь вычурное, что толком и не поймешь, в чем дело. Например, что Зинаида Гиппиус была очень красива и обладала великолепной фигурой. Кстати, эти волосы, что распускались до пят, она впоследствии остригла еще задолго до того, как это стало повсеместно модным с подачей знаменитой Коко Шанель. На портрете Бакста 1906, кажется, года она позирует с этой короткой стрижкой и в костюме пажа, демонстрируя очень красивые ноги. Но Гиппиус умела быть и иной, в чем и убедился Андрей Белый через несколько дней после первой встречи.
Числа эдак 9-го я, забежав к Соловьевым в обычный свой час, встретил Гиппиус и поразился иной ее статью. Она, точно чувствуя, что не понравилось, с женским инстинктом понравиться переродилась. И думал, простая, немного шутливая умница, где ж перепудренное великолепие с камнем на лбу? Посетительница в черной юбке и в простенькой кофточке, белая с черной клеткой, с крестом, скромно спрятанным в черное ожерелье, с лорняткой, уже не писавшей по воздуху дуг и не падавшей в обморок в юбку, сидела просто. И розовый цвет лица, не напудренного, выступал на щеках, улыбалась живо, стараясь понравиться, и, вероятно, в угоду хозяйке была со мной ласкова, даже держалась ровней, как конфузливая гимназистка из дальней провинции, но много читавшая, думавшая где-то в дальнем углу, и теперь своих встретив, делилась умом и живой наблюдательностью. Такой стиль был больше к лицу ей, чем стиль сатанессы. Позднее, разглядевший Зинаиду Николаевну, постоянно наталкивался на этот другой ее облик, облик робевшей гимназистки.
И вот эту робевшую гимназистку Гиппиус и в творчестве своем иногда демонстрировала. Я упоминал ее пьесу «Зеленое кольцо». Она в 15-м году была поставлена на сцене Александринского театра. Это очень необычное сочинение. Пьеса рассказывает о группе гимназистов, которые решили жить по-новому, не так, как их родители. Не по-родительски, значит, вне брака, вообще отказаться от половой жизни. И вот текст Зинаиды Гиппиус, этой утонченной декаденки, Мадонны декаданса, полнится вот такими спотыкливыми репликами неуклюжих подростков.
«Вывертывайся, как знаешь, а женщинам еще труднее. Ну, чтобы замуж, это надо очень большую силу. Что же касается, уж поднималось это. Уже положили, в общем, относительно пола в физиологическом смысле. Для нас выгоднее воздержание». Мы ведь не обманываем себя, мы ведь отлично знаем, что все это, ну, любовь, ну, брак, ну, семья, вообще все это страшно важно и как-то сейчас не очень важно. То есть некогда про это. Да, про это потом. Это должно устроиться, только бы не так, как у них. Да мы так уже и не можем.
В этом сочинении, в самом строе речи автора, вдруг обнажается какая-то нехитрая, простенькая натура. Уже не декаданс утонченный, а что-то вроде Чернышевского, что делать, Вера Павловна пресловутая. На всякого мудреца довольно простоты. И подчас эта простота объясняется отсутствием у тонкого автора каких-то элементарных сведений и умений. Но тут Зинаида Гиппиус выступила совсем уж неожиданной пророчицей. Она предвосхитила одну из позднейших тем советской уже литературы, от Гладкова до Платонова. И эта тема – ненависть к полу, отрицание пола, вражда к неким элементарным основам бытия. И это был уже подлинный, не литературный, а бытийный декаданс. Зинаида Гиппиус с ее зайчиками на пряжке была, выходит, одним из зеркал русской революции.
На этом мы заканчиваем беседу любителей русского слова с Борисом Парамоновым, которая сегодня была посвящена Зинаиде Гиппиус. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
Рожденные после СССР. Как выглядит реальность с точки зрения молодых людей и что они планируют изменить в будущем? Выясняем с представителями поколений Y и Z. Ведет программу Тамара Леленкова. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.